Городской наблюдатель.
Всем добрый день, с вами Марианна Никольская, и мы продолжаем цикл передач о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина. С нами лектор Всероссийского общества знания Сергей Владимирович Сурин. На дворе у нас 1835 год. Пушкин живет в своей шикарной предпоследней квартире с видом на Неву, современный адрес набережная Кутузова, дом 32. Это между Фонтанкой и Гагаринской. Он все больше залезает в долги, потому что квартира стоит очень дорого, 6 тысяч рублей в год. В переводе на современные деньги это примерно 8 миллионов рублей в год. Очень дорого. Но, тем не менее, Александр Сергеевич решил все-таки насладиться прелестями жизни. И мы продолжаем слушать рассказ о его судьбе и о его петербургских адресах. Сергей Владимирович, вам слово.
Добрый день, большое спасибо. Продолжаем разговор. Заканчивался 1835 год, и вот маме Пушкина Надежде Осиповне становится хуже, и Пушкин практически каждый день бывает на Маховой улице, на Маховой 30, где жили родители. Несмотря на всю его занятость, даже трудно себе представить, как можно все это успевать, все-таки скорость передвижения-то была иной, такси нельзя было вызвать, которое все-таки быстро у нас сегодня едет, да, скорости были гораздо меньше, максимальная скорость извозчика, ну, 15 километров в час, это по максимуму. И вот Пушкин все успевает, и практически каждый день он посещает родителей, считая это своим долгом.
Ну, там, в общем-то, недалеко, они живут друг от друга, да?
Да, все это, конечно, центр, и тем не менее, вы понимаете, как говорят, что чаще всего опаздывают те люди, которые живут совсем близко к месту какого-то события. Это вот так уж принято. Поэтому тут главная мотивация человека, и Пушкин считал, повторяю, это своим обязательным долгом. Значит, Новый год с 35 на 36 Пушкин встречает у Владимира Адоевского. Это еще один наш адрес. Пушкин там бывал не так часто, как у Доли Факельмон, но все-таки, конечно, князь Владимир Адоевский – это один из его хороших знакомых. И тем более салон Адоевского на Машковом переулке – это знаменитый салон. Вот Пушкин там встречает вместе с женой Новый год. Ну, это между Миллионной улицей и набережной Невы, Машков переулок. Ну и вот январь 36 года, наверное, самое знаковое событие, это бал у княгини Натальи Петровны Голицыной, у Пиковой дамы. Это знаменитый дом Пиковой дамы на углу Малой Морской и Гороховой. Ну, считается, что это по Малой Морской, дом номер 10. Голицыной исполнилось 95 лет. На этот бал приедет сам император Николай I. Вот если бы вы себе представили, что такое 95 лет Натальи Петровны Голицыной, то я вам скажу, что она родилась за 30 лет до отца Пушкина, и она на 5 лет старше бабушки Пушкина Марии Ганнибал, и при этом она переживет Пушкина почти на год. Она покинет этот мир, если я не ошибаюсь, в декабре 37 года, а Пушкин в январе. Вот такая Наталья Петровна Голицына, пиковая дама. Пушкины в этот период очень часто посещают все-таки не Александрийский, а Михайловский театр. Ну, не знаю, с каких соображений, может быть, это ближе, может быть, там идут те оперы, прежде всего, Россини, которые Пушкин очень любит. Это любимый композитор Пушкина, не Моцарт, а Россини. И в конце 1936 года будет открыт после реставрации Большой каменный театр, который на Театральной площади. Но он все время горел. Вот его такая судьба была – гореть и реставрироваться.
На этом месте сейчас консерватория находится.
Да, и вот был еще один глобальный пожар, и реставрация тянулась долго, и только в конце ноября 1936 года открывается Большой каменный театр, и открывается он чем знаковым событием в истории русской культуры – оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя».
Пушкин присутствует на премьере?
Не только присутствует, а вот даже, Марианна, вы все время спрашиваете, какой этаж, сколько комнат и куда выходят окна. Вот известно, в каком ряду он сидел даже. В 11-м ряду партер. В 11-м ряду, Александр Сергеевич.
Вместе с супругой.
Вот про супругу не сказано, была ли она на премьере этой оперы, но вот информация только о Пушкине, что он сидел в 11-м ряду партера.
Я слышала, что раньше дамам не дозволялось сидеть
в партере.
Да, вот
меня тоже это смущает. Вот если бы уж они были вместе, может быть, они сидели бы в ложе, и поэтому есть немалая вероятность, что Пушкин был один на этой премьере. Пушкин очень часто бывает в салоне Вильгорских, это Михайловская площадь. Они там устраивали свой знаменитый салон. И, кстати, здесь же жили Карамзины. Вот Михайловская площадь, ныне площадь искусств, это было местом магнетического притяжения. И салон Вильгорских, и Карамзины. То есть вот они съедут с Маховой улицы. Сам Николай Карамзин покинет наш мир еще в 1826 году, да, летом, вот, буквально сразу после восстания декабристов. На самом деле он попросит Николая I быть милосердным декабристом, и потом вот уйдет из жизни. И, кстати, Жуковский будет всю жизнь свою ходатайствовать за декабристов. Вот практически то, что называется «до последнего дыхания». Да, несмотря на то, что Николай I будет очень зол за него до этого, но вот Жуковский, как несгибаемый оловянный солдатик, все время будет просить амнистии декабристам.
Он просил не у самого царя, а через императрицу и наследников.
Да, но он сначала писал письмо Николаю I, это еще был 1830, может быть, год, а про это письмо узнали. Вот как можно узнать, что человек пишет письмо? Ну, потому что стены во дворце имеют уши и глаза. И Николай I вызвал Жуковского на ковер за еще недописанное письмо такое. Был вот уникальный случай о том, как распространяется информация во дворце. Да, вот очень надо быть аккуратным. И после этого Жуковский уже стал ходатайствовать через императрицу, но однажды он будет писать, когда он будет сопровождать великого князя Александра Николаевича, наследника будущего Александра II в путешествии по России, он опять напрямую напишет Николаю I с очередным ходатайством, потому что он там встретится с декабристами во время этой поездки, с Лорером, с Лихаревым, и это будет единственный момент, когда Николай I отреагирует позитивно. Он разрешит отдельным декабристам вместо ссылки участвовать в отдельном Кавказском корпусе. А что это означает? Означает, что даже несмотря на то, что декабрист, естественно, пойдет рядовым, но у него будет надежда на выслугу чина, и уже будучи унтер-офицером, можно выходить в отставку. Вот это все сделал Василий Андреевич Жуковский. Но мы немножко отвлеклись, вот и из Пушкина перешли на Жуковского. К сожалению, 36-й год – это затягивается удавка судьбы. Дантест уже пишет письмо своему опекуну Геккерну о том, что он любит самую прелестную особу в Петербурге, муж которой ревнив, и начинает раскручиваться вот этот роковой маховик. Пушкин находится в абсолютно нервном состоянии, он еще об этом не знает, но это и долги, это вся эта неустроенность. То есть Пушкин действительно не знает, что делать вот с его вот этой финансовой составляющей, когда огромные долги, и все это становится хуже, причем не только у него, у всего семейства. Его брат Лев постоянно играет в карты, и когда ему говорят, что у нас дикие долги, он на следующий день может прислать письмо, а я тут вчера еще 5000 проиграл. А кто будет за это платить? Это все приходится Пушкину, потому что на нем все держится. Да, Сергей Львович это не может ничего сделать с этим. Сам Лев Сергеевич тоже это... То есть только Пушкин, то есть он еще и опора всей семьи. Да, вот представляете, физическое, психологическое состояние Пушкина. И Пушкин вот в этот момент был близок к трем вызовам на дуэль. То есть как Д'Артаньян, помните Д'Артаньян, да, троих вызывает. Вот Пушкин, настолько у него нервное, что ему что-то показалось не так. Вот он вызывает три вызова на дуэль, были, которые не состоялись. Не состоялось в том числе графа вот Владимира Сологуба. Может быть, из-за какой-то ерунды мелочи, но настолько нервный и раздражительный Пушкин вот в это уже время. И в конце марта 36 года Пушкин идет на службу в Казанском соборе. Почему в Казанском соборе? Он на службе Страстной Пятницы, потому что вот этот дом Баташова на набережной Кутузова приписан к церковному приходу Казанского собора. И он ходит на службу в Казанском соборе, Пушкин. Вот он там на Страстной Пятнице, и через два дня умирает во время пасхальных праздников Надежда Осиповна. И Пушкин сопровождает гроб с ее телом до Михайловска. Это тоже все на нем. То есть вот все хлопоты, причем самое поразительное, что он еще и за год до этого сопровождал гроб с телом дедушки своей супруги. При этом потому, что у него братья есть, вообще говоря, могли бы как-то подсуетиться. И получается, что все на нем. То есть дедушка Гончарова умирает в Петербурге, и получается, что некому заниматься вот этими делами, кроме Пушкина. Представляете, какая на нем висит вот за всех ответственность. И он за это берется, ну просто некому, значит, да, но где-то братья в других местах вот не приехали.
Дядя тоже Василий Львович, да, на нем?
Да, то есть вот это состояние Пушкина в 30-е годы и сейчас в 36-м году.
А где отпевали Надежду Осиповну? Там же рядом церковь Симеона и Анны.
Вот я думаю, что да, наверное, в этой церкви на Маховой, не в Казанском соборе, точно нет, наверное, на Маховой в этой церкви.
Странно, что дом на набережной Кутузова, 32, был приписан к Казанскому собору.
Да, не знаю, по какой причине, но вот
и что То есть, ты живешь в этом доме, а он приписан определенному собору, то ты обязан туда ходить?
Ну, полагается. Полагается. То есть Пушкин стал таким вот благонравным. Ну и потом Казанский собор все-таки достаточно красивый. У Пушкина есть стихотворение о гробнице Кутузова, кстати. И потом вот этой службе, вот службе в эту пятницу, Пушкин напишет стихотворение «Мирской власти», это с Кеменостровского цикла, потому что его поразит, что там стояли охранники перед изображением распятого Христа. То есть ему очень это не понравится, да, что почему здесь стоят, от чего они защищают, чтобы сюда простой люд не ходил. Вот это поразит Пушкина, и вот вы можете посмотреть стихотворение «Мирской власти», да, знаменитое стихотворение из Каменноостровского цикла, но именно под воздействием той пятничной службы, это март 36-го года.
А почему там стояли охранники? Действительно, что они охраняли?
Они охраняли аристократическую прослойку от, скорее всего, простого народа, которая набивалась там очень много. То есть, я думаю, скорее все-таки поэтому. И в начале сентября Пушкин, поссорившись в очередной раз с управляющим квартиры, в данном случае дома Баташова, он заключает контракт на съем своей последней квартиры, квартиры, которую мы все знаем. Она в 11 комнат, это мойка 12, это бельэтаж дома Волконской.
И куда он выходит окнами, мы тоже прекрасно знаем, на мойку.
Да, это подешевле, слава богу, 4300 рублей, то есть на треть дешевле, чем квартира на набережной Кутузова. 4300 рублей, все оно недешево, но хотя бы все-таки подешевле, чем квартира на набережной Кутузова.
Ну что же, мы на этом прервемся и в следующий раз ждем продолжения истории и уже отправимся на последний адрес Пушкина, на мойку 12, вместе с лектором Всероссийского общества знания Сергеем Владимировичем Суриным.
До свидания.
Ну а передачу вела Марьяна Никольская и до новых встреч.
Городской наблюдатель.